Глава вторая. О себе. Детство. Я родился 12 мая 1950 года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. У меня было счастливое детство. Мой отец, Речкалов Аким Иванович, работал на Уралвагонзаводе зам главного конструктора по танкам, а впоследствии главным конструктором по вагоностроению. Моя мать, Речкалова Надежда Ивановна, работала тоже на Уралвагонзаводе инженером. Мой дед по материнской линии, Паклин Иван Константинович, рабочий железнодорожного депо, устанавливал советскую власть на Урале, был репрессирован, отпущен из тюрьмы за недоказанностью вины и умер в 1957 году. Меня назвали Анатолием в память о его младшем брате, расстрелянным белыми за распространение листовок в годы Гражданской войны. Его жена, Паклина Клавдия Александровна, в девичестве Карманова, была домохозяйкой. Мой дед по отцовской линии, Речкалов Иван Михайлович, был середняком-крестьянином, раскулачен и направлен с семьей на Высокогорский железный рудник под Нижним Тагилом, где работал за пенсию плотником. За свой труд был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его жена, Речкалова Прасковья Лаврентьевна, была домохозяйкой. Как я сказал ранее, у меня было счастливое детство, как у миллионов моих сверстников. Тайно от отца коммуниста и убежденного атеиста, обе мои бабушки пошли в церковь и окрестили меня. Когда я подрос, мы играли в теннис, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей. Летом ездили в пионерлагерь «Лесная сказка» или с семьей на Черное море. Меня часто избирали капитаном команды. Сейчас я думаю, почему? Решил, что за справедливость. Конечно, я хорошо играл в эти игры, но запросто мог сказать: «Сегодня играешь ты, а я посижу на скамейке запасных». На вагонке, так назывался наш район, среди подростков процветало хулиганство. Доставалось мне от старших ребят. Я сейчас думаю, почему я не обратился к отцу за помощью? Вызвали бы хулигана в милицию и наказали. Думаю, потому что я бы потерял уважение сверстников. Когда мне было лет 9, произошел эпизод, который я помню до сегодняшнего дня. Мы с моими друзьями Витей Объедковым и Женей Упрямцевым гуляли в соседнем дворе. К нам пристал хулиган, на голову выше нас. Затащил Витьку в подъезд и стал бить. Я попытался войти в подъезд, но Женька меня удержал. Когда все закончилось, я разразился слезами. Мне было мучительно стыдно за свою трусость. Витя мне ничего не сказал, и до окончания школы мы были с ним близкими друзьями. Забегая вперед, скажу, что когда этот эпизод еще мучил меня, я специально приехал в Тагил и плюнул в тот подъезд, где происходила драка. Должен сказать, что с тех пор я никого не предал. Я закончил 7-летнюю музыкальную школу номер 2. До 7 класса учился без желания. А в последний год учебы, когда играл со школьным симфоническим оркестром, ночами приходил в школу репетировать, чтобы привыкнуть к концертному пианино. Помню, как замдиректора музыкальной школы Филонова сказала обо мне: «У нас есть мальчик, который играет, как разговаривает». Я играл классическую музыку, но в душу мне запал американский джаз. У меня была хорошая коллекция джазовой и эстрадной музыки. Дюк Эллингтон, Дэйв Брубек, Рэй Чарльз, Билл Эванс и другие. Из наших джазистов мне особенно нравился Алексей Козлов. Я был в диком восторге от оперы Джорджа Гершвина «Форги и Бесс». «Битлз», которые мне дали послушать, в то время не произвели на меня сильного впечатления. Музыка, несмотря на ее мелодичность, казалась мне слишком простой. Это потом, учась в институте, я понял ее гениальность и полюбил всей душой. Когда на выпускном экзамене по фортепиано я получил оценку 5 с плюсом, педагоги предлагали мне идти учиться дальше. Педагог Тагильского музучилища Гуревич, которая слышала мою игру на экзамене в школе, предлагала мне поступать в местное училище без экзаменов. Но отец сказал, чтобы мой сын был музыкантом. Правда, не только слова отца остановили меня. Я интуитивно чувствовал, что слишком ленив для профессии пианиста. Преподавательница училища сказала на прощание: «Ты об этом пожалеешь». Как часто в трудные минуты жизни я вспоминал ее слова. У мамы с папой был круг задушевных друзей. Дядя Саша Горбаренко с тетей Ниной, Юзеф Львович Капустин с тетей Фаней, дядя Фима с тетей Розой Аграновские. Они часто собирались друг у друга, выпивали, веселились, рассказывали анекдоты, пели. Я, как сейчас, слышу песню в исполнении дяди Юры Капустина под аккомпанемент моей мамы на пианино «Я люблю тебя, жизнь». Все подпевали. Как только я заболевал, а я был болезненным мальчиком, по первому зову мамы собирался консилиум друзей-врачей. Еще я помню внимание и помощь врача тети Норы Чернецкой, кстати, матери бывшего мэра Екатеринбурга Адика Чернецкого. Я все помню и благодарен им от всей души. Если я начал о болезнях, расскажу об одном эпизоде. Лет в 12 мне вырезали гланды, и я, не дожидаясь положенного карантинного срока, пошел на школьный субботник, где поработал кайлом. Через день меня отправили в больницу с высокой температурой. Диагноз – инфекционный ревмокардит. Месяц без движения. Через месяц после выздоровления я уже играл в баскетбол. Но с тех пор у меня измененная электрокардиограмма, которая не раз сослужила мне плохую службу. Учился я легко, без троек. Даже участвовал в районных олимпиадах по математике от нашей школы номер 9. Но что интересно, то вдруг меня озаряло, и я решал трудную геометрическую задачу, то бился без успеха над простым алгебраическим уравнением. Особенно любил литературу. По ней всегда имел 5. Помню, как наша учительница литературы Ольга Нестеровна Овчинникова спросила класс: «Какой поступок Мересьева в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» свидетельствует о том, что он человек, а не животное?» Посыпались варианты, и ни один ответ ее не устроил. Она сказала, что когда Мересьев после многих дней голода нашел втоптанный фашистским сапогом сухарик хлеба, то он его разделил на 2 части. Один съел, а другой положил в карман. «Голодное животное съело бы все», — пояснила она. Уже в году 90-м мой одноклассник Сергей Киселев, опытный хирург, заведующий отделением, человек верующий, приехал ко мне в Москву, я напомнил ему этот эпизод. Он возразил, что самым сильным доказательством человечности Алексея Мересьева он считает его упорство в желании не только жить, но реабилитироваться, то есть сделать из себя инвалида полноценного человека. И какую силу воли он проявил в достижении этого желания. Я подумал и согласился. А эпизод с сухарем, я думаю, сейчас, это точный, талантливый вымысел писателя Бориса Полевого. Эпиграфом к выпускному сочинению я взял строчки Бориса Ручьева, которые написал по памяти. Помню их и сейчас. Вот они. «Какой бы пламень гарью нас не метил, какой бы пламень нас не обжигал, мы станем крепче. Мы за все ответим. Чем крепче боль, тем памятнее закал». Я не помню, о чем писал на экзамене, но получил 2 пятерки. Помню еще один эпизод из детства, который наложил отпечаток на мою личность. Как-то раз я стал хвастаться перед моим приятелем Славой своими связями в хулиганском мире. Он слушал, а потом как даст мне кулаком в ухо. Я чуть из лодки не вылетел. Но этот эпизод я запомнил на всю жизнь. Я почти никогда не дрался. Уже став взрослым, долго думал, почему? Ответ пришел неожиданный. Мне трудно ударить человека по лицу. Слабого бить стыдно, а сильного глупо. Отец меня не воспитывал, но я отлично помню те интонации, с которыми он говорил, подняв палец. Вот это порядочный человек, а тот нет. Я брал с него пример, всегда гордился своим отцом. И это накладывало на меня дополнительную ответственность. Я представить себе не мог, чтобы за мои действия отцу было стыдно. Своей дочери и внукам я рассказал притчу, с которой меня познакомил мой отец. А ему ее в свое время рассказывал его отец. Вот она. Сын просит у отца 10 рублей. Тот предлагает ему пойти и заработать их самому. Сын идет к матери и берет 10 рублей, показывает деньги отцу. Отец берет деньги, бросает их в горящую печь и говорит сыну: «Это не ты их заработал». Сын идет к деду, берет 10 рублей и отдает их отцу. Тот снова бросает купюру в огонь и опять говорит: «Это не ты их заработал». Сын удивился, пошел к соседу и нарубил ему дров. Получил 10 рублей и отдал их отцу. Отец опять бросил деньги в огонь. Сын с криком бросился к печке и вытащил купюру. «Вот теперь я вижу, что это твои деньги», — сказал отец. К событиям детства относится и следующий эпизод, хотя он произошел не так давно. Мой друг детства Юра Брохман в году 1995 нашел меня в Москве. Мы разговорились. Он работал в то время главным инженером на автомобильном заводе в Пскове. Подумав, он вдруг сказал: «А ведь ты был нашим неформальным лидером». И напомнил, как в третьем классе школы я собрал мальчишек своего класса бить мальчишек его класса за то, что они обижали его как еврея. Я, в свою очередь, напомнил ему эпизод, как мы с ним подрались. Он не помнил. В комсомол мы с Сережей Дыблей, круглым отличником и моим другом, вступили не как все в восьмом классе, а в десятом. Директор школы Овчинникова Ольга Нестеровна предложила мне быть секретарем комсомольской организации. Я отказался. Я не любил комсомол за заорганизованность и формализм. До сих пор не понимаю смысла слов Ольги Нестеровны. В нашей школе два мальчика с трудными характерами – Толя Речкалов и Сережа Коломеец. Последний, кстати, был отъявленный хулиган. В старших классах школы я написал первые свои песни, научившись немного играть на гитаре. И в заключение скажу, мне приятно, что моя внучка Ульяна сейчас поет в детском музыкальном театре «Доме Солька» песню «Веселый ветер». Слова Лебедева-Кумача, музыка Дунаевского из фильма «Дети капитана Гранта». Юность. Лето 1967 года. Оттепель. Школа успешно закончена. Ломаю голову над тем, в какой институт поступать. Мы с другом Женей Коротковым хотели поступать в Ленинградский университет на океанологию. Мы мечтали о далеких путешествиях и неизведанных странах. Но в это время мой отец получил приглашение от Министерства тяжелого машиностроения переехать в Москву на постоянное место жительства вместе с семьей, чтобы работать главным инженером главвагона. Переехали мы в Москву только 6 месяцев спустя. А тогда я решил поступать в МИИТ на самый сложный факультет автоматика и вычислительная техника. Отец подстраховал меня, сходив к тогдашнему ректору МИИТа Кочневу и попросил обратить на меня внимание. Я сдал все экзамены, прошел конкурс и стал студентом МИИТа. Расскажу коротко о судьбе Жени Короткова. Он поступил на океанологию и закончил Ленинградский университет. Потом несколько лет работал на далекой метеорологической станции, по-моему, где-то на Камчатке. Затем приехал в Тагил со своей семьей, занимался тем, что отбивал кожей двери жителям города. Затем трагически погиб. Учился я хорошо. Почти всегда получал стипендию – 35 рублей в месяц. За все время учебы я провалил 2 экзамена – термех и электрической машины – и болезненно переживал неудачи. лежал на диване и тупо смотрел в конспекты. Но эти дисциплины я вовремя сдал со второго раза на троечке. После первого курса летом я приехал в Нижний Тагил и со школьными друзьями совершил сплав на плоту по реке Чусовой. Суровая и строгая красота Урала произвела на всех нас сильное впечатление. На слова моего друга Коли Золотарева я написал две песни о Чусовой, которые мы с удовольствием пели для себя и организованным туристам, проплывающим на байдарках мимо нас. Из институтского периода запомнилась не учеба, достаточно интересная. На первом курсе меня приняли в народный коллектив романтики руководителем инструментального ансамбля. Я писал аранжировки для ансамбля, мы репетировали, давали много концертов, словом, жили интересной жизнью. Я получал удовольствие от участия в факультетской художественной самодеятельности, организовав джазовое трио. Ударником у нас был Сережа Кочетов. С этим удивительным человеком вы еще встретитесь на страницах этой работы. На пятом курсе я познакомился с моей будущей женой Ларисой, студенткой экономического факультета моего института, которая была на 2 года младше меня. Навсегда запомнилась поездка в стройотряд в Самарканд, о которой я бы хотел сказать особо, поскольку в стройотрядах проявилась реальная работа комсомола, к которому я, как и раньше, в общем-то, относился равнодушно. Мы жили отдельно от головного отряда в степи, 30 км от Самарканда, и строили железную дорогу Самарканд-Карши. К этому же периоду относится моя встреча с будущими ближайшими друзьями – Сашей Ясиновским, Валей Феклистовым, Андреем Пастуховым и Сашей Жарковым. Мы были люди одного социального круга, среднего достатка, любили одни и те же бардовские песни, стихи. Мы были объединены одними моральными принципами и одинаковым отношением к жизни. Часто собирались, делились сокровенным, пели любимые бардовские песни, поддерживали друг друга. Я не помню, что мы говорили о политике, но анекдоты про Брежнева рассказывали с удовольствием. Мы все были уверены в завтрашнем дне, и это придавало нам силы. Не помню, чтобы нас особенно возмутил насильственный ввод советских войск в Чехословакию в 1969 году. Саша Ясиновский сейчас живет в США. Часто созваниваемся по телефону, и мы с женой сохранили с ним откровенное доверительное отношение. Мы с женой один раз были у него в Чикаго в гостях. Вот слова моей песни, которую я посвятил ему. Если есть, что во мне не убить, память, если словом ее очернить, ранить, если смехом ее оскорбить, больно, если волей ее погасить, ноль ты. Но такая бывает порой муха, надрываю гитарой игрой руку, ощущаю нехватку тебя сердцем, сотрясают биенье души герцы. И хотя океан разделяет друзей, все же дружба наша согреть души всех может. Никого не хочу убеждать речью, просто память связала с тобой навечно. С Валей Феклистовым я тоже сохранил доверительные отношения, хотя видимся с ним не слишком часто. Он стал верующим человеком. С Андреем Пастуховым, будущим полковником ФСБ, мы разошлись по идейным соображениям, хотя и не ссорились. Недавно я звонил ему и поздравлял с рождением внучки. Его дочь постоянно живет в США. Саша Жарков сейчас живет в другом городе. Мы с ним изредка созваниваемся. Однажды на одной из встреч я поднял тост за 72 градуса. Друзья не поняли, я пояснил. В круге 360 градусов, нас 5. Выпьем за наш круг и каждого из нас. Все согласились и выпили. Тогда никто и представить не мог, как разведет нас судьба. Темой моей дипломной работы в МИИТе было ранговое прогнозирование в сложных системах. Руководителем талантливый математик Эпштейн. В работе мы составили программы для расчетов на ЭВМ БЭСМ и на ЕИ-2. Рассчитали, среди прочего, зависимость между общественным баллом и оценкой на дипломной работе. После моего эмоционального выступления доцент Алексеевич заинтересованно спросил: «Ну и какая вероятная ваша оценка будет сегодня?» Я ответил: «Если пренебречь случайностью выборки, то не менее 4. За дипломную работу мне поставили 5 баллов. Хочу сделать важное замечание. Я часто привожу в работе высказывания других людей обо мне. Почему? У меня характер такой. Я считаю, что со стороны всегда виднее. Но это еще не все. Очень важна самооценка. Вот если твое мнение о себе, в своих поступках совпадает с мнением других людей о тебе, тогда это правда. Это есть хоть какая-то гарантия от зазнайства и самолюбования. Начало работы. Распределили меня по запросу института во Всесоюзный научно-исследовательский институт вагоностроения. Во ВНИИВе направили для работы в лабораторию вычислительной техники программистам. Самой сложной машиной являлась малая ЭВМ на ИИ-2 Ереванского завода, предназначенная для инженерных, а не для экономических расчетов из-за малой памяти и низкого быстродействия. Вскоре после моего начала работы отец, как главный инженер главка, поручил ВНИИВу, который подчинялся главку, рассчитать потребность отрасли в литье, штамповках и паковках. В то время эти расчеты производились вручную. Заводы завышали свою потребность для производственного маневра. Отец совершенно правильно решил, что для этой задачи надо применить ЭВМ. Но он совершенно не разбирался в вычислительной технике и не знал ее возможностей. А на ИИ-2, как я уже писал, не была приспособлена для экономических расчетов. Казанский, директор ВНИИВа, который понимал, что задача сложная, решил поручить ее решение мне, хитро думая, что если я не справлюсь, отец не будет так ругаться. Я начал писать программы, которые были не очень сложными. Самым сложным был сбор исходной информации. Нами были разработаны карты потребностей, состоящие из перечня всех деталей всех типов вагонов, выпускающих всеми заводами отрасли с их техническими характеристиками. Для этой кропотливой работы привлекли самых опытных работников главка института. Эти карты должны были заполняться заводами. Заводы, понимая, что их прижимают, выполняли эту работу неохотно. В результате большой и кропотливой работы задача была теоретически решена, но не внедрена. Главной помехой я считаю человеческий фактор. Вскоре я выступил с докладом на научной конференции молодежи. Мой доклад вместе с выступлениями сотрудников напечатали в отраслевом научном журнале. Я начал подумывать о диссертации. Но настоящей душевной отдушиной была не работа. Я организовал в институте вокально-инструментальный ансамбль «Голубой экспресс Супердозатор». Солисткой была моя будущая жена Лариса Троицкая. Мы пели свои песни, советскую эстраду, западную рок-музыку. Большое влияние на нас оказало появление рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Слова Тима Райза, музыка Эндрю Ллойда Вебера. Мы все считали эту рок-оперу произведением гениальным. Я писал аранжировки, пел и играл на электрооргане. 17 августа 1974 года мы поженились с Ларисой, потому что очень полюбили друг друга. Ее отец, Троицкий Ювеналий Леонидович, работал первым замом у главного конструктора стартовых комплексов Владимира Павловича Бармина. Они были сподвижниками Сергея Павловича Королева. Одно время Ювеналий Леонидович работал главным конструктором на космодроме Байконур. Мать Ларисы, Троицкая Галина Яковлевна, была домохозяйкой. В институте я избирался замсекретаря комитета комсомола по идеологической работе, работал в месткоме, отвечал за культурно-массовую работу. В 1976 году меня приняли в члены КПСС. В 1976 году я поступил и в 1979 году закончил дневное отделение Всесоюзной академии внешней торговли, факультет экономистов-международников. Поступлению в академию предшествовало медицинское и множество других комиссий и строгие экзамены. Отвечая на вопрос, почему я хочу поступать в академию, я искренне ответил: понял, что я не технарь, а гуманитарий, и хочу сменить профессию. Я думаю, что это главная причина, а все остальные второстепенные. Годы учебы в академии были самыми счастливыми в моей жизни. Здесь окончательно сформировалось мое мировоззрение. Лучшие специалисты своего дела читали нам лекции по философии, новый для меня раздел логику, политэкономии, гражданскому и международному праву, конъюнктуре, финансам и другое. Из нас хотели сделать патриотов, хороших коммерсантов, сторонников теории марксизма-ленинизма. Моими любимыми предметами были немецкий и английский языки. Оба я сдал на отлично. После первого курса академии мой друг Андрей Пастухов предложил мне организовать вокально-инструментальный ансамбль и по путевке ЦК ВЛКСМ съездить с концертами перед пограничниками на Сахалин, острова Шикотан и Туруп-Кунашир с заездом в Петропавловск-Камчатский. Мы выступали на военных кораблях, погранстанциях. Такие поездки запоминаются на всю жизнь. После академии я 11 лет успешно проработал во внешнеторговом объединении «Промашинтор». 6 лет старшим инженером, потом экспертом, начальником транспортного отдела. 1,5 года работал в торгпредстве СССР в Чехословакии. В 1988 году был откомандирован в одно из первых совместных предприятий СБ «Инжиниринг» с немецкой фирмой «Бизон Верке», главным специалистом по коммерческим вопросам. Затем 2 года работал заместителем генерального директора по внешнеэкономической работе мебельного объединения «Москва». Потом был безработным, год работал в частной выставочной компании, был коммерческим представителем немецкой фирмы «Модуль Системы» и в 58 лет досрочно ушел на пенсию по сокращению штатов. О годах работы можно было бы написать отдельную книгу, но, видимо, еще не время. В целом, за время моей работы с моим участием было заключено более 2000 больших и малых контрактов на поставку из-за рубежа сложного машинотехнического оборудования для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслей. Построено более 12 заводов по производству древесных плит в России и за рубежом. Я считаю себя опытным и успешным коммерсантом. Никогда не брал взяток, не давал откатов, стараясь работать честно и добросовестно. В годы перестройки я все чаще встречал неодобрение моих поступков и непонимание мотивов, которыми я руководствовался. В году 2009 я зашел в маленькую уютную церковь, что на Воробьевых горах, подошел к священнику и сказал: «Батюшка, помогите мне поверить в Бога. Я не приемлю в религии 3 момента. Первый. Я считаю, что человек духовно и материально должен быть счастлив и на земле, а не только на небе. Второе. Я не понимаю такое положение. Народ страдает, а священнослужители ездят на мерседесах. Но на этот вопрос я сам нашел ответ. Никакие вы не слуги Бога, а такие же люди, как мы, со своими человеческими слабостями и тоже хотели бы быть счастливы. Третье. Я не понимаю, как за грехи можно откупиться деньгами. Но я верю всей душой, что совесть – глаз Божий». Священник отвернулся от меня, а потом через плечо сердито сказал: «А думаете вы правильно». 12 февраля 2012 года я почувствовал себя верующим человеком. Почувствовал не сразу. Этому предшествовала напряженная внутренняя работа, а именно размышления о смысле жизни, о своем предназначении, анализ своих и чужих ошибок, беседы со священниками и верующими людьми и многое другое. Не могу не сказать о 5 книгах, которые оказали на меня решающее влияние. Библия, Евангелие от Матфея, Кронберг, философия Канта и ее значение в истории развития мысли, Трубецкой, смысл жизни, Майкл Ньютон, путешествие души, Добряков, хроноагент. Не буду пересказывать их идеи, а советую почитать. Не могу не выразить благодарность своей жене Ларисе, действия и поступки которой оказали огромное влияние на формирование моего мировоззрения и образа жизни. У меня хорошая семья. У нас с Ларисой есть дочь Марина, внуки Ульяна 8 лет и Артемий 4 года. Потеряв работу, я очень переживал, потому что чувствовал, что не нужен людям. Я искал работу представителя иностранной машиностроительной фирмы. Безуспешно. Мой товарищ Сергей Кочетов, которого я считаю выдающимся аквариумистом России и зарубежья, предложил мне писать музыку для его видеофильмов об аквариумах. Денег, разумеется, мы за эту работу не получали. Я написал музыку к 10 его фильмам. Эти и другие фильмы вы можете посмотреть на сайте www.youtube.com/kochetovinfo. В 2004 году я, поняв, что не могу жить без музыки, собрал своих старых друзей-музыкантов Александра Переслегина, Игоря Володина, Сергея Хаджи, и мы выпустили CD-диск «Держи удар» со своими песнями. Пели о том, что нас волнует сегодня. В январе 2010 года солист Александр Шаншуров, звукорежиссер Гурам Кипурашвили, солистка Лариса Речкалова помогли мне выпустить CD-диск с собственными песнями «Найди себя». Я играл все инструментовки на профессиональном синтезаторе Roland G800 и тоже пел. Я также публиковался со своей музыкой и стихами на сайте www.neizvestny3genii.ru. Автор Music или по фамилии Речкалов. Там можно найти мой профайл. Семья и музыка – это то, чем я живу сегодня. В заключение скажу, что узнав о моем желании написать работу о вере, мой учитель и духовный наставник Михаил Михайлович Ракитин благословил меня. Это мне очень помогло. Выражаю благодарность за помощь в проекте композитору Александру Зацепину, декламатору Ирине Самариной, исполнителю Борису Лазареву. Отдельная благодарность звукорежиссеру Михаилу Котову. А сейчас послушайте мои стихи и мою музыку.